А причастие, а хлебопреломление — это очень святой момент, это очень, очень знаковое событие, когда мы участвуем в причастии как церковь. Это святыня Господня. Знаешь, вообще в Новом Завете мы находим два постановления, которые Иисус Христос оставил нам. Первое – это водное крещение, и второе – причастие, или хлебопреломление, или вечеря Господня. И знаете, в Ветхом Завете мы знаем, что концом ветхой эпохи стал Христос. И Иисус исполнил весь закон. Закон является детоводителем ко Христу. Но когда пришел Иисус, Он раз и навсегда исполнил закон. Означает ли это, что заповеди Божьи прекратили свое существование или стали неактуальными? Нет. Ветхий Завет – это Слово Божье на 100%. Это Слово, которое адресовано нам. И мы можем видеть Христа в каждой книге Ветхого Завета. И в каждой книге Ветхого Завета Христос проповедует нам свое Слово. Мы находим там много примеров, мы находим там много образов, которые пророческим образом говорят сегодня к нам через свет учения Иисуса Христа. И знаешь, в Ветхом Завете евреи, они праздновали ежегодно Пасху. И у нас нет сейчас Пасхи, да? Она уже прошла, была летом. В следующем году опять будет Пасха. Но дело в том, что не так много людей понимают смысл Пасхи, заложенный за этим праздником. Но ежегодно евреи праздновали и празднуют Пасху для того, чтобы, подчеркну, вспомнить свое избавление из египетского плена. Самое главное предназначение Пасхи – это не куличи, это не яйца, которых там вообще не присутствует в первоначальной Пасхе. Самое главное предназначение пасхального праздника – это когда народ Божий собирается вместе и вспоминает, как Бог избавил народ Божий из египетского плена. И во время Пасхи был пасхальный ужин. Праздничный ужин, в котором каждый элемент этого ужина обладал определенным смыслом. Они должны были совершать Пасху до пришествия Иисуса Христа или Мессии. Вот почему евреи до сих пор празднуют Пасху, еврейскую Пасху. Потому что они до сих пор ожидают пришествия Мессии, который уже пришел 2000 лет назад. Но евреи, они до сих пор его ждут. Мессию. Мессия, Христос – это одно слово. Но мы-то знаем, что Мессия уже пришел. И мы знаем, что Он еще вернется. И мы знаем, что Библия говорит о том, что Израиль узрит того, кто был пронзен на кресте, и он обратится к нему. И Павел, он пишет в послании к римлянам, что сердце его и молитвы его о спасении Израиля. И это правильно, чтобы мы молились за этот народ, чтобы их сердце и их глаза открылись, чтобы они узрели своего Мессию, того Христа, который уже пришел, который был распят, который умер и на третий день воскрес из мертвых. Нет другого Мессии. Это один Мессия. И мы знаем, что примерно 2000 лет назад, когда пришел Иисус, смысл Пасхи изменился с его пришествием. Мы помним, что во времена египетского плена фараон, будучи главной государственной фигурой в управлении над Египтом, он не отпускал еврейский народ совершить жертвоприношение в пустыне. Помните, когда Бог призвал Моисея через горящий куст и призвал его к тому, чтобы он в конечном итоге вывел народ Божий из Египта в землю обетованную. И мы помним, что сердце фараона было ожесточаемо снова и снова, и Бог посылал наказание снова и снова. И в конечном итоге он сказал Моисею о том, что он пошлет ангела смерти в Египет. И каждый перворожденный погибнет, как среди людей, так и среди скота, который был там. В результате этого последнего наказания мы знаем, что фараон отпустил народ Божий, совершить жертвоприношение. Но мы помним, как это происходило. Как происходило вот это избавление еврейского народа из рабства, которое длилось 430 лет в Египте. Хотя Бог говорил о 400 годах, но так получилось, 430 лет. В ночь перед исходом в каждом доме надлежало было заколоть ягненка или агнца, не имеющего порока, для того, чтобы защита Божья пребывала на этой семье и на этом доме. И Бог сказал Моисею о том, что кровь этого закланного агнца должна была быть применяема таким образом, чтобы помазать косяки или окропить косяки над входом в дом и помазать эти косяки кровью. И ангел смерти, проходя в назначенное время мимо этого жилища, видя эту кровь, он проходил мимо. Но там, где этой крови не было, ангел входил в это жилище и погибал первенец. Как скота, так и среди человеков, среди жителей этого жилища. И это очень важно понимать, силу крови. И мы помним, что народ Божий, они пекли этого агнца на огне, стоя, с посохом, одетые, облаченные в одежды, готовы выйти. Они были наготове. И они испекали этого агнца. Там был также пресный хлеб и также горькие травы, которые символизировали все эти годы горечи, изнуряющего труда в рабстве. Каждый элемент, он что-то символизировал. Но мы об этом сейчас много не будем говорить. Но хочу говорить о том, что в конечном итоге они вышли. И Псалтырь учит нас о том, что не было среди них ни одного болящего, ни одного хромлющего не было. То есть, другими словами, это было первое массовое, многочисленное исцеление, которое произошло в результате того, что они совершили эту Пасху. Когда они вкушали этого непорочного, запеченного на огне ягненка, агнца, ели этот пресный хлеб, что-то произошло в этот момент. Потому что, когда мы читаем историю Израиля, мы видим, что их так изнуряли. Вы можете себе представить, работать на каторжных работах, когда их избивали, когда там были старики, бабушки, дедушки, молодые юноши, девушки, взрослые, настолько были утомлены этим трудом, потому что мы читаем, что фараон в конечном итоге еще больше дал им труда и работы, что они уже возопили к Богу. Так было тяжело. Я предполагаю, что там были больные люди. Но мы читаем в Священном Писании, что ни одного больного не оказалось между ними после того, как они совершили эту Пасху. И они вышли, и Писание говорит, что одежда не изнашивалась, и обувь не истаптывалась. И это было чудо Божье. Аллилуйя. Где бы найти такой обувной магазин и магазин одежды, чтобы так 40 лет же они потом, помните, ходили по пустыне. И Господь снаряжал их, обеспечивал их. О чем я хочу сказать? Я хочу говорить о силе, которая есть в причастии. О силе Божьей, которая есть в крови Христовой. Об этом потрясающем переживании, которое мы разделяем вместе, собираясь на вечере Господней. Когда кровь Христова, она работает среди нас. Когда тело Христова, которое мы преломляем и вкушаем вместе, сверхъестественным образом действует между нами. Это не какой-то, знаешь, религиозный акт, который мы совершаем. Очень часто, участвуя в хлебопреломлении, мы упускали все значение, которое содержится в причастии, важность его. Потому что очень часто мы сводили хлебопреломление или причастие лишь только к вопросу исследования, нахожусь ли я в грехе или нет. А если я нахожусь в грехе, то, Господи, то каждый из нас, мы раскаиваемся в своем грехе. Мы принимаем качественное решение жить свято перед Богом. И мы очень часто в церкви мы именно затрагиваем только эту грань причастия, чтобы достойно участвовать в причастии и хлебопреломлении, исследовав свою жизнь в вопросе греха, чтобы быть правым перед Богом, быть в святости перед Богом. И это да и аминь. Это да и аминь. Так и должно быть. Но есть также и другая грань. Есть что-то, о чем учит Божье Слово, говоря о причастии. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, в 28-29 стихах, Господь говорит нам: да испытывает же себя человек. Написано «себя». Поэтому, когда я стою на причастии, я испытываю себя. Я не испытываю тебя. Иногда бывает так, что люди, они, ну, как бы ожидают, что кто-то за них будет исследовать их жизнь. И, конечно же, это великое благословение, когда кто-то, близкий друг, может сказать тебе: послушай, ты не прав в этом. И если ты будешь на самом деле честен перед собой, перед Богом, и смирен перед Ним, и если это действительно есть в твоей жизни, ты признаешь это, скажешь: да, ты прав. Я не прав. И если ты на самом деле будешь смирен перед Богом, ты покаешься перед Ним, потому что ты любишь Бога, ты не хочешь ранить Его сердце. Что побуждает нас к покаянию? Написано, что благость Божья, она ведет нас к покаянию. Когда ты на самом деле понимаешь силу любви Христовой, что Он сделал для тебя и для меня, это просто повергает тебя на колени, чтобы раскаиваться в любом своем согрешении, которое даже кажется мелочным и незначительным. Но ты понимаешь, что даже этот мелочный и незначительный грех, он отделяет тебя от общения с твоим Богом. И поэтому, знаешь, когда ты любишь кого-то, ты не хочешь ранить сердце этого человека. Ты хочешь, чтобы, что бы ты ни делал, чтобы это было угодно, чтобы ты оказался благословением для этого человека, которого ты любишь. А мы говорим не просто о человеке, мы говорим о Боге, который больше, чем человек, и любовь которого намного шире и глубже, чем любовь любого из нас. Благость Божия, она ведет нас к покаянию. Да испытывает же себя человек, мы возвращаемся в 1 Коринфянам 11 глава, 28-29 стих. Испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Мы испытываем себя. В этот момент мы не думаем о том, как было бы хорошо, чтобы мы сейчас, моя бы жена, вот здесь бы, наверное, вот тут ей нужно точно измениться. Или вот тому брату, вот как он вообще, как у него вообще рука поднимается сейчас славить Бога. Вот я же знаю, он же, ну не прав же он перед Богом. Но Библия говорит: да испытывает же себя человек. Над каждым есть судья Бог. Давайте мы будем судить себя, а не кого-то. И написано: пусть, и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Вот давайте мы как-то абстрагируемся от религиозных взглядов по поводу хлебопреломления и посмотрим, что говорит здесь Слово. Что значит недостойно? Что значит в осуждении? Когда не рассуждаешь о теле Господнем. Так написано. Ибо кто ест и пьет недостойно, вот кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Хлебопреломление, оно подразумевает под собой нечто большее, чем часто мы думаем о нем. Потому что вечеря Господня, она была установлена в ночь, которая предшествовала смерти Иисуса Христа. И согласно Евангелиям, это произошло в канун празднования Пасхи, которая была установлена Богом перед исходом израильтян из Египта, согласно написанному в Исходе в 12 главе. Мы не будем сейчас читать эту историю, я уже немножко о ней рассказал. Но в Марка в 14 главе, в 12 стихе мы читаем следующие слова. Марка 14:12. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». Апостол Павел, то есть это была трапеза, пасхальная трапеза, в которой Христос и ученики должны, собравшись вместе, были участвовать. И мы помним из Евангелия, что ученики пошли, нашли какое-то определенное жилище, место, и приготовили там Пасху. Когда мы были в Иерусалиме, мы были в предполагаемом доме, где была эта вечеря. Очень интересно было. Конечно же, никто не знает, где это было жилище. Ну, просто предполагаемое жилище, которое традиционно считается, что именно там вот Иисус со своими учениками ел свою... Ну, была эта вечеря. Очень интересно. Интересно видеть все эти жилища, все эти дома, которые дышат историей, которые возвращают себя назад. И мы читаем, что в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, где апостол Павел называет эту вечерю трапезой Господней. Или еще и называют вечерей Господней. И он здесь обращается к нам, в 21 стихе он говорит: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». То есть, знаете, это на самом деле очень важный вопрос. Или мы участвуем в трапезе Господней, или мы участвуем в трапезе бесовской. Достаточно радикальное разграничение. И я понимаю, вот я просто говорю за себя. Когда я прихожу в Дом Божий, когда я понимаю, что сегодня причастие, я отдаю себе здравый отчет в том, что я же сейчас стою перед Богом лично. И никто из окружающих меня, даже моя жена, мои самые близкие друзья, не видит того, что творится внутри меня. Не видит и не чувствует ту борьбу, те испытания, через которые я прохожу. И я Но Бог-то видит. Бог видит, насколько я серьезен в своих отношениях с Ним. Где... Он понимает и видит, насколько я посвящен Ему. Я могу улыбаться, я могу говорить: «Брат благословен», я могу цитировать Писание и знать его наизусть. Но Бог видит глубже, Он видит сердце мое. Он знает состояние моего сердца. Я Его не обману. Я понимаю, что Бога я обмануть не могу. И это так смиряет, друзья. Это смиряет и приводит тебя в такую точку, где ты должен принять для себя решение. Каждый раз. Не просто, конечно же, мы однажды делаем это решение, но так важно не потерять вот этого свойства и качества снова и снова говорить самому себе. Снова и снова освежать вот это решение. Господь, Иисус, Ты мой Царь. Тебе я посвящаю свою жизнь. Прости меня, Господь, в моих грехах. Прости меня, когда, если не в делах, то в мыслях, если не в мыслях, то в мотивах где-то поступал неправильно. И ты просто позволяешь Духу Святому прозондировать, исследовать твое сердце, твою жизнь. И если Он указывает тебе что-то, а поверьте мне, Дух Святой указывает. Может быть, жена тебе не скажет. Может быть, друг тебе что-то, может быть, не скажет. А Дух Святой, Он же говорит. И если ты будешь честен перед Ним, ты просто скажешь: «Господь, Ты мне говори», а Он тебе скажет. А если Он тебе ничего не скажет, не надо себя винить. Мы иногда впадаем в другую крайность, когда мы начинаем себя бичевать и винить в прошлых грехах и в прошлых ошибках, которые когда-то были совершены, а Бог их уже давно простил, когда ты их исповедал и покаялся перед Ним. Но очень важно не потерять вот этого свойства быть честным, откровенным перед Богом. И знаешь, вот почему важно причастие. Одна из веских причин, почему причастие так важно. Потому что это момент, когда мы останавливаемся. И как народ Божий, который стоял наготове, в одеждах, с посохом, перед этим как огнем, где запекался этот агнец, без пятна и порок, прообраз Иисуса Христа. Ты стоишь и ждешь. Момент тишины. Мы иногда боимся тишины. Нам хочется заполнить тишину звуками, шумом. Иногда вот бывает, человек просто не может находиться один на один с собой, потому что боится тишины. Почему мы боимся тишины? Потому что в тишине, в молчании, именно в этот момент мы можем быть честными и откровенными сами с собой и перед Богом. Мы даже в молитве иногда, а может быть даже зачастую, боимся просто остановиться и просто замолчать в присутствии Господнем, чтобы послушать, что Он говорит. Это как, знаешь, забегаешь домой: «Мама, все нормально, хорошо», и побежал дальше. «Господь, все классно, аллилуйя, аминь», я побежал. А Господь стоит: «А, сын мой, я хотел тебе, а, ну ладно, ну увидимся вечером». Бог хочет говорить с нами. Не надо бояться того, что Господь будет говорить с тобой. Если ты в чем-то не прав, Он тебе это скажет. Если где-то тебе нужна поддержка, Он тебя поддержит. Если где-то тебе нужно утешение, Он тебя утешит. Причастие – это очень замечательная вещь. И Писание говорит: не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Трапеза Господня, трапеза. Трапеза – это ты садишься за стол и кушаешь что-то вместе с кем-то. Трапеза Господня – ты вкушаешь вместе с Господом. Трапеза Господня. Знаешь, говоря о вечере Господней, мы должны помнить о Пасхе, что пролилось, когда проливалась кровь невинного агнца. И почему так важна кровь? Мы сегодня не проливаем кровь, слава Богу. Сегодня нет надобности мне, как пастору, ожидать вас с какими-то овцами, там, другими животными. Я тут с ножом в переднике, таком, знаешь, как мясник, закалываю, кровь льется. Ну, слава Богу, эти времена закончились. Аллилуйя, слава Богу. Вы представляете, какие были священники, сильные, настоящие, вот столько, тысячи овец, тысячи ягненков. Доходило, что это были не просто десятки тысяч, а даже сотни тысяч ягненков, которые кровь проливалась. Для того, чтобы кровь, она, знаете, не свертывалась, в чаши ее переливали. Такое множество людей, тысячи людей были в Иерусалиме перед храмом. И они переливали эту кровь, которая возливалась потом там, в храме. Иисус, Он пролил свою кровь за нас. Кровь, она важна. В Евреях, в 9 главе, в 22 стихе написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Не бывает прощения без пролития крови. Иисус, Он пролил свою кровь. Мы говорим о Пасхе, Песах на древнееврейском, что означает в переводе «миновать» или «пройти мимо». Пасха, она переводится «пройти мимо», «миновать». Ангел смерти, он прошел мимо. И все, покрытое кровью, оно находилось под защитой. Мы сегодня находимся под покрытием крови Иисуса Христа. Мы находимся под Его защитой. И ангел смерти, он проходит мимо, когда мы находимся под покрытием крови Иисуса Христа. Когда мы участвуем в причастии, в хлебопреломлении, мы фактически становимся в позицию покрытия крови Иисуса Христа. Мы под Его кровью. И дьявол не имеет доступа к нам. Есть сила в причастии, есть сила в крови Иисуса Христа. Потому что, с одной стороны, причастие, оно или трапеза Господня, она заменила вот эту ветхозаветнюю Пасху, и нам нет надобности сегодня праздновать ее так, как праздновал еврейский народ тогда, в те времена. Почему? Потому что в Новом Завете наша Пасха – это Христос. Мы находимся под Его кровью. Нам нет надобности сегодня проливать кровь невинных животных, чтобы как-то оттянуть на год гнев Божий. Раз и навсегда была пролита кровь Иисуса Христа. И раз навсегда Христос расквитался с гневом, который должен был быть излит на нас. Этот гнев был полностью излит на Него. Слава Богу! Мы избавлены. Мы искуплены от этого гнева. Слава Богу за это. И причиной этого является Его пролитая кровь. Иисус говорит, извините, Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 11 главе, когда слова, упоминая слова Иисуса, он говорит здесь: «Се творите в мое воспоминание». Мы делаем причастие, вспоминая Иисуса Христа. Мы напоминаем себе причину нашего спасения. Мы знаем, что причастие включает в себя три вещи. Во-первых, происходит, а именно, когда берется хлеб, и он ломается. Как указывая символически на то, что тело Иисуса Христа, оно было ломимо за нас. Второе, что мы делаем, мы вкушаем этот хлеб. Мы его физически кушаем. И третье, что мы делаем, мы пьем из чаши. Ну, у нас в данном случае разлито в стаканчике. Из чаши. Вино, в нашем случае это виноградный сок. Прообраз крови Иисуса Христа. Крови, которая была пролита за нас. Все это, хлеб преломленный, вино или плод виноградной лозы, или виноградный сок, который мы впиваем, все это символизирует Иисуса Христа. Мы вспоминаем, мы напоминаем, кто является виновником нашего спасения. Мы вспоминаем, что произошло на кресте, когда Иисус висел там. Писание говорит нам о том, что если нам тяжело, если нам плохо, если нам очень сложно, Писание говорит о том, чтобы мы помыслили о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы тебе на самом деле не было слишком тяжело. Когда ты вспоминаешь о Христе, когда ты размышляешь об Иисусе Христе, когда ты во время причастия снова говоришь себе о том, что сделал Иисус для тебя, это дает тебе силу проходить через то, через что ты проходишь сегодня, бороться с тем, с чем ты еще борешься сейчас. Говорить «нет» тому, что очень сложно говорить «нет» сегодня, но ты знаешь, что это будет правильно в глазах Бога сказать этому «нет». Когда ты размышляешь о том, через что прошел Иисус, это дает тебе силу. Мы вспоминаем, Пасха – это воспоминание о том, как Бог вывел народ израильский из плена египетского. Они вспоминали, и это давало им радость. И евреи, они такие хороводы во время Пасхи, ликуют, празднуют. Это радость. Хлебопреломление – это, знаете, это не какое-то печальное, страшное событие. Какое-то, знаете, я помню, как в детстве, я помню, когда моя тетя ходила в православную церковь, приносила вот что-то там, я так понимал, какое-то причастие. И я как огня боялся. Я прятался где-то. Знаешь, причастие – это не что-то, что мы боимся, но причастие – это время, когда мы радуемся и торжествуем о том факте, что когда-то мы были потеряны, но теперь мы найдены. Когда-то мы были в грехах, а теперь мы в свободе. Когда-то мы были обречены на смерть и гореть в аду, а теперь наша судьба – это небеса, потому что Иисус пролил свою кровь. И мы радуемся этому. Аллилуйя. Мы напоминаем себе об этом. Вкушая хлеб, когда мы берем этот хлеб, и наступит этот момент, когда мы будем его вкушать, скоро, да? Хлеб – прообраз тела Христова. Но хлеб – это также прообраз обетований Божьих. Мы вкушаем этот хлеб, И мы принимаем верой все те обетования, мы их вкушаем, мы их поглощаем внутрь себя. Все те обетования Христовы, которые Иисус завоевал для тебя и для меня на кресте. Ранами Его я исцелен. Поэтому хлебопреломление или вечеря Господня – это не только вопрос исследования нас во грехе, но это также акт веры, когда мы верой принимаем все то, что Иисус завоевал для тебя и для меня на кресте. Хлеб, живой хлеб, сшедший с небес, прообраз обетований Божьих. Мы верой это принимаем. Исцеление, свободу. И я даже так скажу, что для некоторых, кто борется с непреодолимыми препятствиями, какой-то несвободой, не просто полезно, а нужно верой принять причастие и раз и навсегда поставить точку там, где она должна быть поставлена. Во имя Иисуса Христа, приняв силу Божью для того, чтобы жить в свободе от всякого греха, от всякой зависимости. Ты вкушаешь и поглощаешь эти Божьи обетования. Мы причащаемся. Что значит причащаться? Становиться частью чего-то. Он в нас, а мы в нем, как благовествует евангелист Иоанн. Когда мы пьем от его крови и вкушаем от его плоти, он в нас, а мы в нем. Великая тайна. Как это так? Происходит что-то сверхъестественное. Знаешь, но причастие – это не только вопрос исследования. Причастие – это еще время благодарения. Когда мы берем чашу, мы останавливаемся на мгновение в размышлении и благодарим Бога за пролитую кровь, которая запечатлила Новый Завет. Вы помните, Иисус взял чашу и возблагодарил. Каждый раз, когда Христос благодарит, происходит чудо умножения. Каждый раз, когда ты благодаришь Бога за что-то в своей жизни, ты даешь Ему возможность Духом Своим Святым умножать благословение в твоей жизни, умножать то, что кажется невозможным. Хочется сказать, прорыв, ответ, путь, открытая дверь там, где ее не было. Когда мы благодарим, как Авраам, когда он смотрел на свое тело столетнего старика, которое было уже мертвое, которое было не способно дать жизнь, он в то время, когда он благодарил Бога, его вера крепла. Есть сила в благодарении. Причастие – это время благодарения. Мы уже не свои. Помните, Иисус сказал, это когда Он взял чашу, это новый завет в моей крови. Новый завет, который лучше, чем ветхий. Я не хочу жить ветхим заветом. Я не обязан жить ветхим заветом, потому что Иисус исполнил ветхий завет, установив новый завет, который исполнен и утвержден на лучших обетованиях. И когда мы держим чашу, она олицетворяет, что мы куплены дорогой ценой. Мы куплены кровью Иисуса Христа. Когда ты это понимаешь, когда ты держишь, и прежде чем ты пьешь из этой чаши, ты понимаешь, что это кровь Иисуса Христа, которая пролита была за тебя. Ты куплен дорогой ценою, кровью Иисуса. Ты теперь не свой. Ты не принадлежишь себе. Ты принадлежишь Ему. Это означает, что для тебя становится важным то, что важно для Него. Это означает, что ты уже не боишься того, что ты боялся раньше, потому что ты уже не принадлежишь сам себе, ты принадлежишь Иисусу. Аминь? Тебе нечего бояться, потому что ты Его. Смерть уже не имеет власти над тобою, потому что ты искуплен от страха смерти. Аминь? Мы куплены дорогой ценой. И что же еще причастие говорит нам? Причастие говорит нам о том, что однажды Иисус снова вернется. Когда мы вкушаем от одного хлеба и пьем из одной чаши, мы напоминаем себе о том, что однажды Иисус вернется. Мы знаем о том, что Библия говорит о трапезе, которая ждет нас на небесах. трапеза, где будет, как Иисус говорил о том, что Он будет пить с нами новое вино, которого мы еще не знаем. Трапеза Господня, которая ожидает нас там. Мы напоминаем о том, что мы здесь временно. Мы не навсегда на этой земле. И это отрезвляет. Это отрезвляет каждого из нас. Чтобы мы, напоминая через причастие себе о том, что сделал Иисус на кресте, мы сдували из себя всякую пыль. Все то, что пытается отложиться на нас, когда мы находимся в этом мире, для того, чтобы увлечь наше внимание куда-то в сторону, когда мы останавливаемся во время причастия, мы снова благодарим Бога за Его пролитую кровь, мы снова напоминаем себе о том, что мы не свои, а Его, мы снова исследуем себя и говорим о том, что мы, Господь, когда-то были там, но теперь мы в Твоем Царстве. Иисус, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя. Мы под Его покровом, и ангел смерти проходит мимо нас, потому что в Нем есть защита. Если я сегодня, я здоровый человек, слава Богу, это только по милости Божией. Но если сегодня ты с болезнью, если сегодня в тебе есть какая-то немощь, точно так же, как народ израильский, который стоял над пасхальным акцем, ты можешь стоять сегодня здесь, взяв элементы причастия, когда они будут в твоих руках, и ты можешь сказать: нет, я болеть не буду. Нет, я отвергаю всякую болезнь. Я отвергаю всякую немощь во имя Иисуса Христа, потому что мой Господь Иисус не зря пролил свою кровь за меня. Ранами Его я исцелена, я исцелен. Я больше не раб греху во имя Иисуса Христа. Дьявол, ты можешь сам себе просто говорить: я просто отвергаю все твои искушения, и я заявляю, что я сын живого Бога, который не будет мараться в этих грехах. Я посвящаю свою жизнь жить свято и непорочно перед тобою, Господь. И когда ты принимаешь Его плоть, Его кровь, ты в Нем, а Он в тебе. Его сила, которая насыщает тебя, наполняет тебя и дает тебе возможность двигаться вперед в здравии, в спасении, в искуплении, в свободе. Аминь. В святости Его. Кровь Иисуса Христа, которая освящает нас, которая отделяет нас от всякого греха. Кровь Его, которая очищает нашу совесть, чтобы жить перед Ним в непорочности и праведности. Есть сила в крови Иисуса Христа. Не какая-то номинальная сила, но реальная, настоящая, которая высвобождается, когда мы участвуем в причастии. Давайте мы все вместе встанем.